Джейми выдернул острое кривое лезвие. Оно вышло свободно, волоча за собой дымящуюся неровную веревку из бордовых и розовых кишок. Месиво размоталось и повисло у нее между ног, почти дотягиваясь до свинцового пола. От толчков ее беспрерывистого дыхания все это корчилось, моталось и крутилось так и сяк, вроде популярной в одно время резиновой игрушки лизуна. При каждом рывке что-то мягкое отваливалось на пол. Рвотные массы текли из прорехи в позвякивающем пояске. Клоун пытался штурмовать сцену. Девушка, наряженная в бога солнца Ра, разорвав пластиковую маску, блевала в чашу для пунша. Вероника опустилась на колени и кусала кулак до тех пор, пока струйка горячей крови не потекла по руке. Лягушоночек выронил бутылку пива. Она разбилась, пена весело пузырилась на осколках стекла. Он пятился на четвереньках к выходу, как краб. Потом извернулся и бросился к единственной низкой двери. Только он скрылся из вида, как уже снова был здесь. Руки машут в стороны зловещего входа. Какое-то бульканье вместо слов. Свернулся в шар, как зародыш. Девушка в черном трико, белые бедра мерцают из глубоких выжетазовых костей вырезов, отпихнула его в сторону. Крик. Упала обратно в комнату, держась за запястье. Двух пальцев и полладони как не бывало. Кровь брызнула на лягушонка. Потеряв сознание, она легла прямо на него, выталкивая свою живую кровь прямо ему в лицо. «Паника!» — думал Джейми. «Паника! Ужас! Отвращение!» «Оно должно выйти! Должно!» «Матрицид — самое мерзкое преступление, которое он только мог придумать! Он принес самую жуткую жертву! Оно должно прийти!» Наверняка оно чувствует, как внутри сумасшедшего Джейми с остальными нервами трепыхается нормальный Джейми. Да, но если нормальный может только пускать пузыри, как идиот, то сумасшедший будет владеть всей сумасшедшей ситуацией. Конечно, не может оно устоять. «Прошу внимания!» — заорал он. «Представление еще не окончено! Я вас предупреждал, что оно снаружи! Здесь вы в безопасности! На некоторое время!» И он повернулся спиной. Рон был подвешен на стальных наручниках. На высоте четверти метра от пола его голые лодыжки были прикручены проволокой к двумя деревянным перекладинам, так, что ноги оказались сильно расставлены. Между ног, почти достигая его паха, торчал грубо заточенный деревянный кол. «Стань на цыпочки, братец!» — предупредил Джейми. Он перерубил веревку, которая держала оковы его брата. Рон опустился, и медленное насаживание на кол началось. Довольно долго ему удавалось удерживаться на вытянутых носках. А потом 10-15 сантиметров дерева, хлюпнув, вошли в его тело. Он ослаб. Туловище скользнуло вниз и изогнулось. Грудную клетку расперло, как яйцо, из которого вот-вот что-то проклюнется. Можно было расслышать мокрый треск. Это не выдержали кости. Тупое острие пробило сквозь тело и вышло прямо под сердцем. Окровавленный конец был обрамлен скопищем белых сломанных костей. Все это напоминало недокопченную грудинку. Половина гостей Джейми рыдала или блевала. Несколько человек последовали за девушкой в купальнике, погрузившейся в спасительную кататацию. Юноша в костюме космонавта пересчитывал пальцы на руке. Стикс все еще гнездился в объятиях своего большого друга Монка, беззвучно плача. Какое-то движение в дверном проеме? Мелькнул прозрачный коготь? Царапнул косяк? Джейми не был уверен. Повернулся к Бобу. Лицо здоровяка было бордовым. Вздутые вены пульсировали на висках. Клочья блевотины выдавливались из углов губ вокруг втиснутого резинового кляпа. Слизь с прожилками крови текла из ноздрей. Грудь бочка тяжело вздымалась. «Здорово, Боб! Очень здорово!» — подбодрил его Джейми. «Захлебнуться в собственной блевотине! Это, наверное, очень мучительно! Но ничего, сейчас я тебе немного помогу. Ну-ка, давай, почувствуй себя сильным! Давай, чтобы из тебя шла ярость, страх, отвращение, да что угодно! Помоги мне! Помоги мне заманить его! Ты ведь знаешь, что сейчас я это сделаю! Замани его! Замани его поесть! Я тебя сохраню подольше, если ты сделаешь мне доброе дело. Не умирай вот прямо сейчас, Боб. Мама вон до сих пор жива. Видишь, кишки еще пульсируют. Живучая, блядь, мама моя. Давай-ка посмотрим. Такая же живучая Баунти. Он положил на пол серп, взял кухонный нож и пассатижи. Ножом он сделал неглубокий надрез поперек груди. Параллельно. И чуть ниже ключиц. Хлынула кровь. Красные струйки слились, образовывая сочащиеся кулоны между недовольно сморщившихся грудей. Он взял пассатижи и прихватил сырой сочащийся край надреза. Это была нелегкая работа. Не закончил он и наполовину, как уже пластмассовые ручки были скользкие от пота и крови. Она была еще жива. В своей юбочке из свисающих окровавленных лохмотьев кожи содраны туловища. Всхлипы и вскрики за спиной Джейми вдруг стихли. Он обернулся. Оно вошло. «Ну, наконец-то оно в комнате!» «Спасибо тебе, Баунти», — прошептал Джейми и наступил на напольный выключатель. Остался только свет свечей. Кто-то пятясь врезался в него. Он едва не упал. Шлем. Главное, нельзя потерять шлем. Оно ослеплено ярким светом разлитого по комнате ужаса. Пока он защищен тяжелым свинцом, Джейми как бы не видим, как пламя свечи в луче прожектора. Сжав в руки серп, юноша принялся прокладывать себе дорогу вдоль стены. Хэнк, плача, полз на четвереньках. Джейми подождал, когда бычья мяукающая морда окажется над осколками бутылка лягушонка. Наклонившись, юноша рубанул кривым лезвием, отсекая руку от локтя. Лицо Хэнка упало в стеклянные осколки. Джейми наступил ногой ему на затылок и заторопился дальше. Послышался скребущий звук, словно царапало свинец с таким скрежетом, будто кто-то провел пригоршней стальных гвоздей по школьной доске. Хэнка волочили назад. За лодыжки. Оно подтягивало ступни парня к своему круглому, утыканному иглами рту. Повсюду носились подростки. Они налетали на Джейми, но тот отметал их прочь своим серпом. Рассекая воздух, серп распылял несвернувшуюся кровь, как коса капли росы. Он добрался до двери. Кто-то увязался за ним. Ни один не должен уйти. — А снаружи? Снаружи еще одно такое же! — прошипел он через плечо. Девушка в разодранном костюме баедерки застыла, как вкопанная, а Джейми хлестнул ее сталью по лицу, вогнав передние зубы в десны. Она упала, и парень поднырнул под дверь. Спотыкаясь и задыхаясь, бежал он к холлу, наверх по лестнице. От потоков пота из-под шлема он наполовину ослеп, но это была его единственная защита. Даже за стенами свинцовой комнаты большая вероятность, что оно его обнаружит. И Джейми не отваживался снять душащую, давящую тяжесть. На чердаке горел переносной фонарь. В панике забыв всякую осторожность, он скакал по предательскому хрупкому полу. Лебедка. Наспех впрыснул туда масло. Кувалда. Он положил фонарик на пол так, чтобы луч светил на стальную трубку, заклинившую механизм. Удар. Второй. Шевельнулось. Снова и снова лупил он по концу трубки. Дико. Осатанело. Как тогда Рон, когда попал Джейми по пальцу. Тогда все и началось. Первая кровь была кровью Джейми. Сантиметр за сантиметром трубка вылезала, пока не выпала, наконец, на пол. Джейми стоял и не мог отдышаться. Ничего не произошло. Ничего не двигалось с места. Тормоз, ну, конечно же, тормоз. Он толкнул рукоятку. Ничего. Стукнул ногой по огромной шестеренке. Она затряслась и начала поворачиваться. Начала раскручиваться. Здоровенная, обшитая свинцом деревянная плита мягко, со всей силой ринулась вниз и исчезла из виду. Ничего не было видно. Ядовитый пот ослепил совсем. Он приподнял шлем. Ненависть опустилась на голову, как молот. Через всю толщину свинца там, внизу, пробивалась его бешеная ненависть. Джейми надвинул шлем обратно. Шаря руками, как слепой, он сунул трубку обратно на свое место. Механизм он думал разрушить, но сейчас, вслепую, оглушенный ужасом, сделать ничего не мог. С чердака он уполз на четвереньках. Зрение начало возвращаться в холле. Преодолевая страх, он наклонился проверить свинцовую дверь. Она плотно прилегала к полу. Два завитка отсеченных пальцев лежали рядом. На одном было тонкое, как нитка, колечко. То ли с каким-то гербом, то ли с вытертым сердечком. Кто-то, какая-то девушка, пыталась выбраться наружу. Джейми завернул окровавленные кусочки в лоскут, оторванный от края плаща, сшитого заботливой матерью. На ходу он гасил свечи. Пальцы отправились в мусор. Джейми вспомнил его зубы. Кем оно сейчас занимается? Свет везде погашен, вещи собраны. Лебарон ждет его. Можно ехать и в этом душащем шлеме. Через 15-20 километров, наверное, можно будет его снять, и уже без риска. Надо опустить письмо. Миссис Харман будет приятно получить письмо от Боба с просьбой присмотреть за домом, пока они не вернутся. Деньги есть. Примерно на год он прикидывал. За 12 коротких месяцев оно снова свернется в кокон и будет таким же, как они его нашли. Тогда можно будет вернуться. Жить, как Эфраим. Развесить опять эти старые плакаты. Он может управлять им. А оно уж позаботится. Ни один не свяжется с домом, где пропадают дети. Как оно заботилось и раньше. Оно будет исполнять волю Джейми, как исполняло все эти годы волю Эфраима. Джейми вырулил на аллею. Бормотал. Никаких домашних животных. Никаких. 12 месяцев пролетят. Оно будет слабым, а он будет сильным. Достаточно сильным, чтобы властвовать над ним. Оно будет его слугой, его рабом. Он способен властвовать над ним. Разве нет? Конец книги. Читал Владимир Князев. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools. I'm erotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Or am I just don't?